Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Церковь и библейская проповедь».
Одна из особенностей современного мира заключается в том, что люди все больше имеют тенденцию к тому, чтобы не думать. До того, как изобрели телевидение, люди читали. И когда читают книги, всегда мыслят о том, что читают. Что бы ни читали, даже когда читают развлекательную литературу, все равно вот эти слова, которые человек видит в книге, они преобразуются в образы. Он что-то представляет, и он работает, его мозг работает. Даже когда он просто читает книгу. А с распространением телевидения люди попали в большое искушение еще меньше думать. И сегодня это одна из огромных проблем в массе своей. Если вы знаете, по современным исследованиям, в среднем человек, среднестатистический человек, проводит около 5 часов каждый день у телевизора, то есть 35 часов в неделю. Это такое мощное промывание мозгов, когда мы наблюдаем, что распространенное положение масс народных переживает состояние, когда людей просто кормят чем-то, им вкладывают готовую информацию. Ту информацию, которая настраивает на то, чтобы не думать. К сожалению, подобное настроение можно наблюдать в распространяющее свое влияние на церковь сегодня. Очень многие люди в церквах сегодня говорят о том, что церковь должна быть таким местом, где человек пришел и просто бы расслабился, просто отключился, просто погрузился в эту атмосферу, просто побыл там и вышел оттуда наполненным таким хорошим чувством, что он каким-то образом приобщился к духовности. Я хотел бы взять небольшой перерыв из нашего исследования послания апостола Павла к Колоссянам, для того, чтобы остановиться на вот этой теме, какой должна быть церковь сегодня. Для того, чтобы мы с вами могли поговорить о библейской характеристике атмосферы церкви, то есть что должно быть в церкви, что Библия говорит о том, как должно выглядеть вот то место, куда мы приходим в воскресенье для того, чтобы встретиться с Богом. Что здесь должно быть? Каким образом порядок должен быть устроен? Конечно, церковь – это очень большая тема, очень много-много нужных и важных вещей, истин написано о церкви. И у нас не будет возможности коснуться всех их. Тем не менее, я хотел бы остановиться как минимум на трех. Сегодня мы будем говорить о роли проповеди, то есть что Библия говорит, что Священное Писание говорит нам с вами сегодня о том, какое место в церкви должна занимать библейская проповедь. Вторая тема на следующее воскресенье. Мы будем говорить о роли общения, церковь и общение. Это одна из целей церкви, для которой церковь существует, чтобы народ Божий, приходя в церковь, мог иметь общение друг с другом. Мы будем говорить в следующий раз на эту тему. Потом еще через одно воскресенье, после вечери Господней, мы будем говорить о теме церковь и служение поклонения. Это еще одна цель, для которой мы с вами приходим в Дом Божий, для того, чтобы поклониться Господу. Откуда я это взял? Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. И они, первая церковь, только образовалась в Иерусалиме, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Вот это характеристика того, что происходило в первой церкви. Она не была такой развитой, как церковь. Сегодня там не было всех многочисленных структур, которые сегодня можно наблюдать в церквах, но в церкви первоапостольской были вот эти характеристики, или вот эти виды служения. Если мы сегодня говорим о Церкви Божией, о Церкви Иисуса Христа, если мы сегодня, приходя в Дом Божий, хотим не просто здесь увидеть что-то построенное или сконструированное на основе наших представлений или на основе того, как это нам удобнее или как это нам чувствуется приятнее или правильнее, а на основе того, как это было задумано Иисусом Христом, я думаю, это вполне логично хотя бы посмотреть на то, каким образом Эти элементы служения были представлены тогда. Сегодня я хотел бы говорить с вами на текст, который находится в Ветхом Завете. Дело в том, что этот текст очень много и ясно говорит. Он как бы закладывает основание публичной проповеди. Этот текст из книги Неемия, касающийся первых 8 стихов 8 главы. Хотя мы немножечко дальше будем еще говорить о нескольких стихах 14, 15, 16, немножечко позже. Вы знаете, когда-то Достоевский, независимо от того, какое он отношение имел ко Христу, но он очень много говорил, он видел и понимал, что Священное Писание играет огромное значение. Оно перевернуло его жизнь. Когда-то он шел на каторгу, и женщина положила ему Библию в карман. Евангелие, Новый Завет. И он читал это Евангелие, и чтение Нового Завета произвело огромную перемену в жизни этого великого писателя. И он говорил такие слова: «Гибель народу без Слова Божия». Это верно. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Это то, на чем мы сосредоточим наше внимание. Церковь зависит от нас с вами. Мы с вами, кто приходим в церковь, мы ее делаем как бы, в кавычках. То есть она состоит из нас. И поэтому наше отношение к церкви или наше отношение к тому, что должно происходить в церкви, оно и сформирует то, что будет здесь происходить. Книга Малахии, 2 глава. В 7 стихе написано о требованиях к служителям Ветхого Завета. В Ветхом Завете был народ Божий, в Ветхом Завете было служение, были люди, которые должны были нести служение или осуществлять его. И вот к этим людям следующие слова относились. 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение». И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего. Посмотрите, что происходит. В народе израильском была установлена структура. Бог дал Моисею закон. И Бог поставил определенных людей. И задача этих людей заключалась в том, чтобы они могли хранить ведение. Это значит знание. Ибо уста священника должны хранить знание. Знание чего? Ибо закона ищут от уст его. То есть задача священника в Ветхом Завете заключалась в том, чтобы он знал закон. И чтобы он этот закон доносил до людей. Посмотрите, там было очень много всяких разных других видов служения в народе израильском. Но суть служения священников заключалась именно в том, чтобы они знали закон и доносили этот закон людям. И когда вы читаете разных пророков, особенно ярко это сказано у Иеремии, 23 глава, где он говорит, Бог говорит, вот я на пророков. Почему? Потому что они крадут друг у друга слова. Потому что они не мое слово проповедуют. Потому что они не знают слова, которое подобно огню, которое подобно молоту, которое проникает до разделения души и духа. Это была проблема в Ветхом Завете, почему здесь сказано, но вы уклонились от пути сего. Заметьте, форма богослужения сохранилась. Очень многие атрибуты стали еще торжественнее и пышнее. Но была потихонечку устранена суть. Даже проповедники вставали и говорили. Но эти проповедники, они не проповедовали закон. Они говорили, мне снилось, так пророк Иеремия говорит. То есть они говорили много хороших вещей, но они оставили свою задачу, которую Бог возложил на них. В Новом Завете. Давайте посмотрим требования к служителям Нового Завета. Проблема служителей Ветхого Завета привела к разорению народа израильского, к их пленению, к их потере своей нации, потере земли, потере храма и так далее. Послушайте Новый Завет. Титу 1 глава 9 стих. Речь идет о служителях Нового Завета, о пресвитерах, епископах. И одно из качеств, которым должен отвечать служитель Нового Завета, заключается в следующем. Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Посмотрите, о чем идет речь. Держащийся истинного слова, согласного с учением Священного Писания. То есть согласного с контекстом Писания. Многие люди считают это сложное слово, современное слово. Я с одним преподавателем встречался когда-то, он сам американец, но выучил русский язык, и он всегда учил так. Ты, говорит, когда читаешь, пойми вот эту вот речку, речку, которая течет, речка мысли, вот, вот откуда она началась, куда она дальше потекла, потекла. Вы знаете, можно сказать, это речка, можно сказать, это течение развития мысли. Можно назвать это современным словом «контекст». Речь идет о очень важном качестве. Дело в том, что Библия написана в определенных обстоятельствах, и каждый ее стих, он вложен в определенную книгу, и он представляет собой определенную истину, которую Бог хочет до нас донести. Поэтому апостол Павел пишет к Титу и говорит, когда пресвитеров будешь ставить вот там, на этом острове, где мы с тобой проповедовали, вот там, пожалуйста, позаботься, чтобы он держался истинного слова, чтобы этот человек мог действительно знать это учение, и чтобы это слово было согласно с учением. Посмотрите, Тимофею апостол Павел пишет специальное предупреждение во втором послании, 4 глава. В этом послании он объясняет, что Тимофею делать для того, чтобы противостать всевозможным проблемам времени, с которыми Тимофей столкнулся. Написано в 3 главе, помните, «Ибо люди будут горды, сребролюбивы, самолюбивы, родителям непокорны, более себя любивы, чем Бога любивы» и так далее. То есть речь идет о плохом, о тяжелом состоянии. И обращаясь к Тимофею, он говорит, для того, чтобы ты устоял в этой ситуации, для этого тебе нужно усвоить один очень важный закон. Послушайте, как он говорит. «Итак, заклинаю тебя». То есть он призывает как бы торжественное, дает какую-то клятву, он дает какое-то утверждение при свидетелях. Он говорит, что я сейчас говорю тебе суперважные слова, сверхважные слова. Смотрите, он говорит, пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. И суть вот этого призыва торжественного – проповедуй Слово. Апостол Павел оставляет Тимофея в Ефесе, и он говорит, для того, чтобы ты в Ефесе, в этом городе, в котором так много всякого зла, в котором так много проникает всяких ложных учений, в котором так много вот этого раздирания на части тела Христова, для того, чтобы ты мог устоять в этом городе, для этого тебе нужно проповедовать Слово. Только оно решит проблему. И дальше он предупреждает, он говорит, потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Итак, когда мы говорим о библейской проповеди, мы говорим не о чем-то новом, не о чем-то появившемся сегодня в 21-м столетии, не о чем-то, что мы сегодня изобрели где-то или у американцев переняли, или еще откуда-то взяли. Мы говорим о том явлении, которое взяло свое начало много-много лет тому назад, в Ветхом Завете. То есть, когда читалось слово, когда читался текст, и когда этот текст толковался, и когда люди понимали прочитанное, и когда люди усваивали то, что они читали, и когда они радовались тому, что они услышали, и когда они шли и применяли. Это библейская проповедь. Это то, что мы пытаемся делать здесь, в церкви. Это то, что, я убежден, я вижу на страницах Священного Писания, представляет собой центральный элемент жизни церкви. От того, в каком положении стоит проповедь в церкви, от этого зависит общее состояние церкви, общее состояние его народа в большой-большой степени. Именно поэтому мы сегодня уделяем внимание проповеди, или стараемся уделять. Дело в том, что церковь – это не клуб художественной самодеятельности. Это не то место, где просто социальный контакт происходит людей, которые близки по духу в своей какой-то субкультурной среде. Это не просто место, где мы приходим для того, чтобы себя показать, на людей посмотреть, немножко расслабиться, немножко пообщаться. Церковь – это место, где мы приходим, чтобы встретиться с Богом. Церковь – это то место, где человек приходит для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы свое сознание предоставить Богу, чтобы Бог сегодня действовал в нас. Вы знаете, самое яркое выражение Божьего действия представлено на страницах Священного Писания. Самое яркое. Поэтому вполне логично, если мы приходим к Богу, Вполне логично предоставить ему право говорить. Вполне логично открыть свое сердце, приготовить свой ум, свое сознание, приготовить себя для того, чтобы слушать Божье Слово. Поставить его в центре. Вы знаете, сегодня многие люди сосредотачивают свое внимание на удовлетворении своих чувств. Везде. Так построен современный мир, на работе, в каких-то организациях, особенно в тех организациях, в которых им денег не платят. Это добровольная организация, они туда пришли для того, чтобы что-то получить. Так построено современное общество, это дух мира сего. Церковь, она отличается от того, что в мире. Церковь – это место, где мы приходим для того, чтобы встретиться с Богом. Это место, где мы приходим, чтобы Ему поклониться, чтобы сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой», чтобы открыть Его Слово, чтобы посвятить время тому, чтобы наше сознание могло наполниться Священным Писанием. Говоря об этом примере, этой чудесной иллюстрации, которую мы находим в книге Неемии, я отметил 6, на мой взгляд, выдающихся элементов этой проповеди, или этого дня. Дело в том, что время было тяжелое. Народ израильский был в плену 70 лет. В результате нескольких чудесных явлений Бог сначала через Зарававеля, потом через Ездру, потом через Неемию привел в обетованную землю 3 группы народа израильского. Интересно, точно так, как и пленение было 3 такими волнами, точно так и возврат, возвращение, оно продолжалось примерно 90 лет. Первый раз в 538 году Зарававель пришел, потом пришел Ездра через примерно 70 лет после этого, потом где-то через 18 лет пришел Неемия с 3-й группой людей. События, которые мы читаем, имели место тогда, когда уже последняя группа пришла, когда цари расположились, когда город отстроили, стену, во всяком случае, восстановили, когда храм стали восстанавливать, и когда народ, написано в 7 главе, принес очень много денег, пожертвовали на то, чтобы строить храм. И во всем этом они увидели, что чего-то нет, нет главного, нет того, что представляет собой основу народа Божьего. И поэтому Неемия созывает народ. Неемия созывает народ, и они проповедуют. Они занимаются вот этой простой, но очень важной, важной задачей. Они читают закон. Так, первый элемент того, что должно происходить в церкви должно читаться Божье Слово. Это место, где Слово Божие звучит. Посмотрите, 8 глава Неемии, 8 стих, мы читаем: «И читали из книги, из закона Божьего внятно, и присоединяли толкование, и каждый понимал прочитанное». Вот что из себя представляло богослужение в то время. Читали закон, читали его внятно, истолковывали то, что читали, и народ понимал. И мы коснемся этих качеств, этих категорий немножечко детальнее. Немножко позже в этой главе, в 13 стихе, написано о том, что кроме того, что Ездра делал это перед всем народом, он еще собирал глав разных людей, которые были главами семейств, главами поколений, главами каких-то племен, которые были в народе израильском, и читал им. Послушайте 13 стих. «На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники, левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона». Вы знаете, что происходило? Происходило возрождение народа. Народ израильский потерпел крушение именно по той причине, что они оставили закон. Именно по той причине, что закон перестал проповедоваться. Что люди вместо того, чтобы проповедовать закон, они стали жить другими ценностями. Они стали устраивать свою жизнь по тому представлению, которое было популярно тогда. В результате они пришли к тому, что они потеряли свой народ. И теперь, когда Ездра стал восстанавливать народ, он понял, что восстановить его можно только одним способом. Только тем, чтобы принести вот это авторитетное божественное слово и положить его в основание этого воссоздающегося народа здесь, в земле обетованной. Поэтому он читает. Вы знаете, интересно, Неемия 8 глава, 2 стих, написано о том, что собрали всех, кто могли понимать. То есть речь не идет о людях, которые, ну вот только специалисты, которым интересно вот разбираться в тонкостях закона Божьего. Вот пусть они послушают, им это надо. Нет, Езра и Неемия собрали весь народ. Почему? Потому что они знают, что жизнь каждого человека формируется законом, формируется словом. Мы сегодня говорили с молодыми людьми, которых я консультирую, подготавливая к браку. Мы говорили о том, что очень много сегодня людей, которые знают о том, что говорит Писание. Но, к сожалению, зная, абсолютно осознанно игнорируют то, что говорит Писание. Они просто выбирают свой путь. Они стоят под венцом и говорят «да», и они клянутся в любви. И они говорят об этой любви Богу, и они говорят об этой любви людям, которые присутствуют. Но этого хватает на неделю, на месяц, на год, и потом все меняется. И потом все вот эти слова, все вот эти истины, о которых они очень хорошо знают, они перестают быть авторитетом для них. Они переходят в уровень какого-то пожелания доброго, которое было высказано. Вот почему Езра говорит всех. Всех, кто понимает. Всех, кто понимает, должны прийти сюда. Написано там 42 тысячи. Больше 42 тысяч людей собралось. Собрались для того, чтобы слушать. Причем они не просто собрались, чтобы слушать. От рассвета и до полудня. Все собрались, и все были от рассвета и до полудня. Примерно 6 часов. Сегодня речь идет о том, что 45 минут проповедь немножко длинновато. Но когда немножечко за 45, за 50, то это вообще катастрофа, потому что у человека нет способности слушать. Вы знаете, откуда это? Это от телевидения. Телевидение нас воспитало. Вы знаете, по данным современных психологов, сколько у человека внимания, концентрация внимания на какое время? 3 минуты. Вот почему в телевизоре постоянно каждые 3 минуты меняют сюжет. И сегодня воспитали несколько поколений так. Сегодня нас воспитали на вот этом развлекательной модели христианства. Нам нужно менять декорацию, иначе мне скучно. Иначе зачем мне такая церковь нужна? Иначе эта Библия, она как-то мне не совсем доходит. Ну, я не знаю, как. По всей видимости, у Неемии и Ездры не было телевидения. Очень-очень далеко было до телевидения. Или люди не знали о том, что у человека, оказывается, только 3 минуты он способен держать внимание. Они проповедовали 6 часов. Не переживайте, я не думаю ввести 6-часовое собрание у нас в церкви. Но тем не менее, Ветхий Завет говорит о том, что это был факт. Это был действительный факт. И он берет свое начало еще раньше. Второзаконие, 31 глава, 11 стих. Бог говорит Моисею, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, смотри, что делай. Читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. Это повеление Божие, которое было только забыто долгое время. И потом Езра пытается возродить его. Он пытается поставить его опять на свое место. Он пытается народ вернуть в то положение, в котором Бог его создал или поставил. Вы знаете, что в еврейских школах в древнем Израиле было 2 уровня. Первый уровень – все, что дети делали, они изучали Тору. Написано, что изучали Тору. Когда говорят Тора или Тора правильные, иногда имеют в виду только пятикнижие, иногда имеют вообще весь Ветхий Завет. Во всяком случае, мы точно знаем, что они изучали Писание. Первый уровень, он так и назывался House of the Book, или по-английски, или Дом книги. Это такое начальное образование. Вы знаете, что они должны были сделать? Для того, чтобы их в следующий уровень перевели, они должны были уметь цитировать любое место Торы. То есть они должны были знать его почти наизусть. И только после этого их допускали на следующий уровень, который назывался «дом изучения», то есть тот уровень, который занимался истолкованием Торы. То есть люди очень серьезно относились к религии, к вере. Они понимали, что когда речь идет о религии, когда речь идет о знании Бога, нужно учиться. Не просто нужно прийти, посидеть и уйти, а нужно прийти и научиться. Нужно слушать. В Новом Завете, смотрите, 1 Тимофею, 4 глава, 13 стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением». Это повеление апостола Павла Тимофею. Публичное чтение, чтение всем людям. Это то, что должен был делать Тимофей. 1 Тимофею 4 глава 14 стих. «Сие пишу тебе, надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». То есть, первая задача нас с вами, дорогие друзья. Первая задача Церкви заключается в том, что Церковь является той субстанцией здесь на земле, которая должна держать истину высоко, которая должна ее провозглашать. Это то место, где знают истину. Это то место, где уделяют внимание ее изучению. Это то место, которое является светом для людей, которые вокруг. Итак, первая задача, первая, чем занимался Неемия и Ездра, они читали книгу закона. Второе, написано, прилагали толкование. Вот очень важный элемент. Дело в том, что с момента того, когда было написано Пятикнижие, до того момента, когда Ездра его читал, прошло более 1000 лет. Очень много изменилось за это время. И поэтому Ездра читал, и они вместе с левитами прилагали толкование. Представьте себе, 42 тысячи людей. Очень много было людей. Поэтому нужны были люди, которые шли бы вот туда в группы, шли бы вот там среди народа и толковали закон. И говорили о том, что из себя представляет та или иная истина закона. Знаете, каждый раз, когда я выхожу за это место, я вспоминаю одного хирурга, у которого спрашивали по поводу того, как он делает операции на сердце. Он говорит, я, несмотря на то, что их сотни сделал, каждый раз, когда я вхожу в операционную, я делаю это с трепетом, потому что я вижу передо мной еще одна жизнь. Что-то подобное я переживаю каждый раз, когда я выхожу за эту кафедру. Почему? Потому что сегодня я выполняю чрезвычайно важную задачу, точно так же, как и каждый человек, который выходит за кафедру. Это задача изучить Писание и истолковать его. Для этого нужно его знать. Для этого нужно провести достаточно времени в том, чтобы я точно знал, что это действительное значение. Чтобы я не завел людей в заблуждение. Чтобы я своими словами не побудил людей, не подтолкнул людей к каким-то неверным действиям. Вот почему Бог так строго спрашивал с пророков. Почему Он говорит, что вот я на пророков, которые... Вместо того, чтобы изучать мои слова, они крадут слова друг у друга. Они просто живут какими-то другими вещами и заполняют ими свои проповеди. Вот почему библейская проповедь очень важна. Посмотрите, Ездра, он был в центре этого процесса, и он понимал эту ответственность. И поэтому он посвятил свою жизнь. Ездра, 7 глава, 10 стих написано, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Это требует посвящения. Это требует того, чтобы человек мог действительно сконцентрироваться на этом. Чтобы Слово Господне действительно могло быть представлено, истолковано, объяснено. Точно. Посмотрите, апостолы, когда они проповедовали в церкви, после короткого промежутка времени, они вдруг обнаружили, что дел у них очень много. И они поэтому в 6 главе описано событие, когда они призывают людей и говорят, знаете что, нам нужно немножечко здесь навести порядок. Слушайте, 6 глава, 3 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Даже апостолам нужно было пребывать в Слове для того, чтобы его эффективно проповедовать. Поэтому они говорят, мы пребудем в молитве и служении Слова. Нам нужно это время. Почему? Потому что нужно провозглашать это Слово точно. Вот почему апостол Павел, обращаясь к Тимофею, так много внимания уделял этому важному аспекту. Кроме того, что Писание читалось, кроме того, что оно истолковывалось, был еще один очень важный элемент. Посмотрите, и люди понимали прочитанное. Речь идет о понимании Писания. Вы знаете, для чего проповедь? Проповедь для того, чтобы люди, которые слушают ее, понимали. Казалось бы, это очевидно, да? И это не стоит об этом говорить или повторять. Действительно, говорят что-то для того, чтобы понимали. Тем не менее, заметьте ваше отношение к тому, что говорится из-за кафедры. Обратите внимание, с чем вы приходите, как часто вы приходите с тем, чтобы понять, что сказано, чтобы каким-то образом усвоить, чтобы каким-то образом вот то, что говорит Священное Писание сегодня, стало реальностью для меня, для моей жизни, для моего следования за Иисусом Христом. Посмотри, это то, из чего состояло богослужение тогда во времени Еми и Ездры. Слово читалось, слово истолковывалось, то есть объяснялось, и люди понимали. Несколько текстов Писания говорят о важности понимания. Посмотрите, Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Мы приходим для того, чтобы учиться, дорогие друзья. Мы приходим не для того, чтобы пассивно посидеть и выслушать концерт. Поклонение имеет место, музыка имеет место, все это действительно правильно и должно быть в правильном порядке. Но мы приходим в церковь прежде всего для того, чтобы поклониться Богу через то, что мы скажем, говори Господи, ибо слушает раб Твой. Чтобы открыть свое сердце к Слову. Чтобы позволить этому слову проникнуть в наше сознание, позволить этому слову сформировать наше сознание, научить нас мыслить правильно. И вот здесь возникает, очень часто возникает проблема. Проблема возникает в том, что у человека хватает сил принести свое тело на служение, но очень часто не хватает сил, сидя здесь, быть достаточно внимательным к тому, что говорят, чтобы понимать. Вы знаете, все то, что мы стараемся делать здесь, в церкви, мы делаем с этой целью, чтобы истина Слова Божьего было понятно. То, что вы видите здесь на экране, имеет одну цель. То, что вы видите на этих бюллетнях, которые вы получаете, это то же самое, та же цель. Помочь человеку, который приходит в церковь, понять прочитанное. Почему? Потому что, уйдя отсюда, он должен уйти с частичкой Слова Божьего. Он должен уйти не только с впечатлениями того, что он пообщался с друзьями, а он должен уйти с авторитетным Божьим Словом, с истиной Божественного Откровения, которое должно повлиять на его жизнь. Вот почему Бог говорил Иисусу Навину. Давид говорил в первом псалме, послушайте, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Это активное положение. Это состояние, когда народ Божий относится к Слову Божьему так, что воля их подключена, так, что мысли их, сознание их погружается в истину Священного Писания. 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно». То есть речь идет о определенном процессе. Речь идет о том, что когда мы приходим к Священному Писанию, нам нужно научиться не вкладывать в него свой смысл, а добыть оттуда тот смысл, который вложили авторы. Тот смысл, который Бог туда записал. Скажите, зачем это нужно? А не проще ли просто посидеть, просто отдохнуть. Действительно проще. Но это тогда не совсем церковь. А тогда не совсем то место, где встречается с Богом. Это может быть больше похоже на клуб по интересам, где просто собрались люди, которым хорошо вместе, которые просто посидели и просто отдохнули, и просто устроили атмосферу, которая им приятна, которая их устраивает. Но когда речь идет о церкви, речь идет о том, что авторитетное Божье Слово должно стать предметом нашего изучения. Следующий элемент, который мы находим здесь же, в 8 главе книги Неемии, Это не только чтение Писания, это не только толкование Писания, это не только тот элемент, о котором мы говорим, что люди понимали его, это еще и усвоение. То есть люди были обличаемы Писанием. Люди не просто поняли интеллектуально смысл, значение того, что они услышали. Они вот это значение применили к своей жизни. Люди были обличаемы Писанием. Послушайте, что написано в 8 стихе. «Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте». Потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Одно дело, когда мы просто киваем головой и понимаем. Другое дело, когда мы позволяем Слову Божьему действовать в моем сердце. Когда мы позволяем Слову Божьему обличить меня, показать мне на мое несовершенство, показать мне на мои грехи, показать мне на то, что мне сегодня нужно изменить, дорогие друзья. Вот для чего церковь, вот для чего проповедь, вот почему нам нужно приходить сюда. Даже тогда, когда, может быть, нам не совсем удобно, может быть, у нас есть какие-то дела, может быть, вам не совсем удобно с кем-то, с характером какого-то человека другого здесь в церкви, может быть, еще какие-то причины, которые препятствуют вам тому, чтобы прийти сюда, и многие люди заменяют это чем-то. Но Бог установил церковь для того, чтобы в церкви звучало слово, для того, чтобы это слово было понимаемо нами, и чтобы оно нас изменяло, чтобы оно влияло на наше сознание, чтобы оно сегодня показало нам наши пути, чтобы оно сегодня показало нам то, что я сегодня делаю неправильно. Вот для чего звучит слово. Усвоение Писания. Евреям, 5 глава, 11 стих. Послушайте, что написано. О всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Божьего Слова. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. В чем проблема этих людей? Эти люди, у которых был большой стаж религиозной жизни, но очень маленький рост. Они дошли до той точки, когда они перестали воспринимать слово. И автор послания к евреям говорит, нужно бы много писать еще и говорить об этом, но вы не способны слушать. Я вам говорю, вы не слушаете, вы не понимаете. Почему? Потому что вы не исполнили то, что вам давно-давно еще сказали. Потому что вы приходите не для того, чтобы слушать, не для того, чтобы учиться, не для того, чтобы свою жизнь изменять. Да, у вас очень много знания, но это знание не принято сердцем. Это знание не пережито. Это знание не проросло внутри. Это знание не дало плода. Таким образом, у нас возникает вот то, что Иисус Христос отражал в притче о плевелах. Когда есть очень много людей, которые формально, вроде бы, казалось бы, они очень-очень правильные. Они очень похожи на настоящие колосья. Но слово в них не растет. Слово не дает плода, оно не изменяет их. Оно не усваивается, они не плачут. Тогда, когда они слышат слово, это слово их не изменяет. Это слово на них не влияет. Если вы хотите быть сегодня в церкви, для каждого из нас есть шанс. Для каждого из нас есть возможность иметь правильное отношение к Божьему Слову, которое здесь звучит. Слово, которое здесь читается. Слово, которое Бог дает нам с вами. Екклесиасты, 1 глава, 1 стих. «Наблюдай за собою, когда ты идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию». То есть речь идет о том, что это наша задача. Перед тем, когда мы придем в церковь, мы должны приготовить себя. Будь готов, приготовь себя к тому, чтобы слушать. Следующий элемент, который мы наблюдаем здесь в 8 главе, это не только усвоение Писания, это удовлетворение Писанием. Посмотрите 12 глава. «Пошел весь народ есть и пить, и посылать счастье, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали». Посмотри, причина радости. Я знаю, вы сегодня после собрания пойдете отдыхать. Пойдете общаться. Это хорошо. Это очень хорошо, если вы пригласите кого-то еще к себе. Если вы вместе с родственниками или друзьями сядете за столом. Речь только идет о малом. о чем вы будете радоваться. Народ израильский в это время радовался, потому что понял. Потому что они произвели открытие. Потому что что-то для них стало ясно. Они радовались, потому что они реагировали на слово. Вот в чем задача проповеди. Вот почему мы уделяем внимание Священному Писанию. Потому что только радость, которая возникает от принятия слова, настоящая радость. От понимания слова. Это та радость, которую действительно Бог приготовил каждому своему дитю. Это радость, которую Бог вам дает сегодня. И сегодня вы можете или принять ее, или отвергнуть. Это то, что происходило в народе израильском. Посмотрите, Псалом 18, 7 стих. Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны, они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель соты. Посмотрите, Давид, познав истину Священного Писания, он говорит, все отдам, дороже золота. Слово Божие, которое сегодня наполняет мое сознание, я хочу уделять ему время. Я хочу учить его. Я хочу учиться. Я хочу открывать свое сердце, свое сознание для того, чтобы понимать слово. Для того, чтобы это слово меня наполняло и изменяло. И он говорит, слаще меда, мне приятно быть в слове. Я хочу задать сегодня вам вопрос, приятно ли вам проводить время со словом? Приятно ли вам находиться в церкви, где проповедуется слово? Или вы сидите и слушаете, ну когда же он закончит? Или вы каким-то образом сидите здесь, а мы с вами в другом месте? Речь идет о церкви. Речь идет о составляющем элементе здоровой церкви. 118-й псалом, 162-й стих. «Радуйся слову твоему, как получивший великую прибыль». Вы когда-нибудь получали великую прибыль? Представьте себе, что вы выиграли миллион. Великая прибыль. И Давид говорит, я радуюсь слову так, как будто я получил очень много. Это действительно то, что Бог может дать вам, дорогие друзья. Это действительно самое большое. Бог, Творец неба и земли. Он посылает свое откровение, свое слово мне и вам. Причем это слово настолько уникально, оно сегодня касается вашей конкретной ситуации. Оно касается сегодня вашего характера. Ваши реакции на то, что происходит вокруг. Сегодня это Божье Слово звучит для вас, не для масс в общем. Оно звучит для вас лично. Звучит для того, чтобы вас изменить. Чтобы вы его поняли, чтобы вы его приняли. Чтобы вы сегодня изменили свои пути. Вот почему в церкви проповедуется Библия. Ненавижу ложь, гнушаюсь ей, 163 стих. Закон же твой люблю. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение твое, Господи, и заповеди твои исполняю. Душа моя хранит откровения твои, и я люблю их крепко. Посмотрите, сколько здесь прилагательных, которые описывают закон, описывают реакцию Давида на закон, описывают вот это состояние удовлетворенности в законе. Вот почему в церкви должна звучать проповедь. Вот почему в церкви должно быть серьезное место для библейской проповеди. И последнее, то, что мы наблюдаем в проповеди Ездры, описанной в книге Неемии, это послушание Писанию. Люди не только читали, не только прилагалось толкование, они не только понимали его, они не только усваивали, изменяя свою жизнь или изменяя свое мышление. Они не только радовались Священному Писанию, они еще были послушны ему. Посмотрите, 14 стих, здесь же, в 8 главе. «И нашли написанное в законе, когда Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7 месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору, несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи как? По написанному. Вот оказывается, каким должно быть действие слова. Оказывается, слово звучит для того, чтобы мы могли понять его, для того, чтобы мы могли усвоить его, для того, чтобы мы могли возрадоваться этому слову, и для того, чтобы мы могли увидеть, что нам нужно изменить и сделать так. Смотрите, реакция израильтян. И нашли написано. Я хочу задать вам вопрос, дорогой друг. Когда последний раз вы что-то нашли написанное, что говорило о том, что вам нужно изменить? Когда это было в вашем сознании, что вы нашли написанное, и что вы готовы, да, Господи, это написано мне. Это написано против меня, это написано обо мне сегодня. И когда вы реагировали на это, вот так, как прореагировал народ израильский, чтобы сделать по написанному. Речь идет о авторитете Священного Писания. Речь идет о нашем отношении к нему. Несколько слов еще в заключении. Этот великий пример, замечательный пример народа израильского, я думаю, он сегодня очень и очень актуален в наше время, когда мы сегодня имеем дело с этим состоянием, когда церковь переживает огромное давление мира. И когда нам нужно сегодня твердое основание, когда нам нужно сегодня средство для того, чтобы жить и жить правильно. Посмотрите, в первой церкви в Антиохии, когда там Варнава начал церковь, стал проповедовать там, и он призвал Савла туда. Посмотрите, Деяния апостолов, 11 глава, 26 стих написано. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Не просто говорили религиозные слова, не просто проводили богослужение, они собирались в церкви целый год и учили. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот что значит христиане. Это люди, которые учатся у закона Господнего. В Ефесе, 20 глава Деяний апостолов, 9 стих. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. 31 стих. «Потому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Вы знаете, что христианство – это ученичество. Что быть христианином – это значит учиться. В полном смысле этого слова. Приходить в церковь – это значит быть готовым к тому, чтобы учиться. Быть готовым, чтобы учиться у Иисуса Христа. Чтобы, уходя отсюда, мы могли уйти с чем-то, что позволило бы нам изменить нашу жизнь. Именно для этого Бог устроил церковь так, чтобы в ней звучала библейская проповедь. Вы знаете, что библейская проповедь – это важнейшая задача церкви. Человек рождается от слова. 1 Петра, помните, 1 глава, кажется, 23 стих. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего». Человек освящается Словом Божьим. Иоанна, 17 глава, 17 стих. «Освяти их истиною, Слово Твое есть истина». Именно поэтому, когда Иисус Христос оставлял Своих учеников, Он сказал им: «Идите по всей земле, проповедуйте Евангелие, делайте учеников». И помните, что дальше написано? 28 глава, 19 стих Евангелия от Матфея. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это повеление Господа Иисуса Христа, чтобы за церковной кафедрой звучало библейское учение.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!